Здравствуйте, уважаемые сетезрители. Я Николай Пивненко. В Москве сейчас 16 часов и почти 2 минуты. Мы сегодня с вами в программе «Есть такая тема» на onlinetv.ru. Мы работаем по вещательной технологии сетевизор. Это первое интерактивное телевидение. И я с радостью в понедельник, в день тяжелый, представляю Леонида Млечина, телеведущего, человека, который журналист, писатель, в общем, много всевозможных качеств. И мы поговорим сегодня в этот тяжелый рабочий день, несмотря на то, что он летний, о... возможно, о приятном, а может быть и не совсем, о женщинах в истории, о женщинах во власти, а в частности, конкретно о госпоже или товарище, скорее, Калантай в политике. Тем более, я знаю, что вы с Калантай знакомы с точки зрения исследователя. Уже был и фильм, да, и вы писали про
него. Фильм и книга, да.
Да. Почему? Что, ну, готовясь к программе, мы посмотрели всевозможные материалы. И непонятно, что больше интересует тех, кто берется за Калантай. Это судьба, это роль в истории или это чисто вот разделение женщины и мужчины во власти? Что вас заинтересовало?
Абсолютно все. Я думаю, что Александра Михайловна Калантай – самая яркая и самая интересная женщина в русской политической истории. Ну, 20-го столетия, бесспорно. Более яркая, более интересная и сыгравшая большую роль, чем она, не было в 20 веке. А вы даже, знаете, я прошу прощения, что я вас прерываю, мы просто недооцениваем той роли, которую она сыграла, будучи всего несколько месяцев министром. Она двинула русское общество так далеко вперед, она дала такие права русской женщины, русской в неэтническом смысле, а женщины России, что этого хватило практически на весь 20 век. И она еще сыграла важную роль еще в такой детали. То есть она, может быть, покажется деталью. Она избавила незаконно рожденных детей от этой приставки «незаконно рожденные», хотя потом при советской власти в какой-то момент это вернулось. И детишкам, чьи родители не были зарегистрированы, в графе «отец» ставили пропуск, что было, с моей точки зрения, чудовищным преступлением. Но она от этого тогда, в 18 году, избавила Россию.
Но вот тут же в чем-то парадокс всегда присутствует, тем более, когда женщина рулит, как сейчас говорят, да? Потому что, знакомясь с ее историей, ведь можно по-разному повернуть. Можно развернуть ее в том, что она, ну, так, по большому счету, жизнь ее была не только политизирована, но и в какой-то степени развратна. И в какой-то степени все это взаимосвязано. И получается, что мы получаем политика, у которого очень странная судьба. Не так ли?
Нет, я этого не приму. Видите ли, позиция Александры Михайловны была такая. Женщина во всем равна мужчине. Если мужчина позволяет себе что-то, то почему женщина не может этого? И я с ней абсолютно согласен.
То есть, если женщина гуляет, то и женщина... Нет, то есть, если мужчина гуляет, то и женщина может гулять.
А почему нет? Из позиции сегодняшнего дня-то мы видим, что это точно так. Но она это 100 лет назад говорила и отстаивала. И я с ней абсолютно согласен. Мы сейчас себе не можем представить задавленности женщины в царской России. Это при том, что я очень хорошо отношусь к царской России, но таково был уровень развития общества. Женщина ни на что не имела права. Она была абсолютно имущественно, законодательно зависима от мужа. А почему, собственно говоря, она же развестись не могла, если муж нагло и откровенно изменял ей? И тогда это было невозможно. Ну, кто Анну Каренину читал, тот себе это представляет, а кто не читал, сочувствую по всем видам. Она считала, что женщина имеет право так же влюбляться, как мужчина, любить, уходить.
Раз в год.
И возвращаться. Нет, столько раз, сколько ее сердце будет от этого требовать. И вовсе не обязательно всякий раз любовь узаконивать штампом где-то, еще паспорта, хочу сказать, в те времена не было.
Так.
Просто. Но почему мы должны в этом женщинам отказывать? Просто тогда мужчинам, которые себе это позволяли, казалось, что женщина на это не имеет права. Она отстояла это право для женщин.
Хорошо, но мы обо всем по порядку поговорим, а просто с другой стороны, безусловно, существует другая линия, что вот действительно, как вы сказали, женщина-политик, женщина, которая... Посол, извините, это вообще, я еще с детских времен помню этот старый советский фильм, где просто вот эти меха, да, или что ли, соболя, вот такая вот подача идет. То есть, к чему я просто веду? Нас сегодня по ходу разговора о Александре Калантай мы решили адресовать вопрос нашим сетезрителям. Я сразу же хочу запустить голосование. Оно очень простое. Сразу же хочу обратить внимание тех, кто является феминистом или феминистками. Это всего лишь вопрос. Итак, нужны ли женщины в политике? Да или нет? Нужны ли женщины в политике? Да или нет? Поэтому, пожалуйста, голосуйте. Также не забывайте, у нас есть специальная кнопка, нажав на которую вы можете попасть к нам в эфир и задавать любые вопросы, которые вас интересуют, либо в аудиоверсии, то есть мы вас услышим, либо если у вас есть компьютер, мы вас не только услышим, но и увидим. Компьютер, я имею в виду оборудованные видеокамеры. Конечно же, работает наш традиционный телефон 499-918-4378, и ваши комментарии и вопросы вы можете оставлять чуть ниже монитора, где мы с Леонидом Лечиным сейчас беседуем. И прежде чем мы начнем уже, собственно говоря, саму историю Анны, Александры Калантай, что-то хочется Анны назвать, красивое такое имя.
Нет, вот. Она была Шурочка.
Да, Шурочка, да, Шурочка. Еще такой вопрос. Вот вы сказали по поводу женщины-политика, а ведь если так внимательно посмотреть в истории, давайте попробуем перечислить, кто у нас был видным политиком в женском обличье. Кто?
Вот вы правильно за это ухватились. Советская Россия была и в какой-то степени остается мужским шовинистическим обществом, конечно. Это видно хотя бы по количеству женщин, которые у нас пробились наверх. Очень немногие. Я как автор книги о женщинах-политиках могу это засвидетельствовать. И на сегодняшний день, между прочим, если мы оглянемся, во многих странах женщины и главы правительств, и главы государств, и министры обороны, и министры финансов.
Ну, достаточно вспомнить вчерашнее обнимание Меркель с футболистами.
Нет, занимают любые должности. И никого уже не интересует, женщина или мужчина. Вот это же главное, достигнуто главное. Это теперь не имеет значения. Имеет значение только деловые качества. А у нас все еще выдвижение женщин происходит по принципу. Ну, нужно, чтобы женщина была.
Нам
нужно,
врач чтобы, или учительница.
Ну, где-то и на высоких должностях. Там женщина-депутат нужна, женщина-депутат, там, заместитель мэра или губернатор, или там одна женщина-министр, или две женщины. Вот так вот. В этом смысле мы очень отстали. И в 20 веке, конечно, очень немного женщин прорвались.
Ну, а вообще в российской истории, получается, кто у нас? Софья какая-то?
Ну, несколько императрицы.
Анна Ивановна и Екатерина?
Да. Все? К сожалению, да. Но, видите ли, о старом не будем говорить, потому что в те времена это были господствующие точки зрения. Но с начала 20 века женщины доказывают свое право быть на равных с мужчинами.
Но никак не докажут у нас.
Первая мировая сыграла колоссальную роль, потому что впервые мужчины ушли на фронт, и их стали заменять женщины на производстве. И женщины стали говорить, ну, если мы работаем как мужчины, если мы делаем все то же, как мужчины, почему мы лишены прав? И после Первой мировой, кстати, не только в Советской России, но в других странах, тяжко, но началось кодифицирование их прав. Стали давать избирательные права и так далее. Изменилась модель поведения, в том числе сексуальная, о которых мы говорим. Очень сильно изменилась. Вот эти «Нью-Йорк Таймс» писала в 2020 году поразительно, что происходит с женщинами. Они уединяются с мужчинами на заднем сиденье автомобиля, и их юбки поднялись на такую высоту, которую мы себе даже не можем представить.
Ну, это 60-е годы, 68-я французская сексуальная революция.
Это
да,
уже вот следующее. Это 1920-е, да, уже да, тогда да. Поражались, как это было.
Ну, хорошо. И еще один вопрос, сочетающий в себе А и Б. Первую часть и вторую, и переходим уже к истории жизни Калантай. Вот, например, госпожа Мизулина. Женщина во власти. Женщина, которая, как ей кажется, ну, насколько я так понимаю, она разрабатывает законы, которые, как она считает, как женщина, которая оберегает семью, детей и так далее и тому подобное, которые не всем, мягко говоря, нравятся. То есть, если, например, женщина выровняет на сегодняшний день с мужчинами, а женщина очень многие века занималась домашним хозяйством, детьми и так далее, насколько она не будет останавливать, скажем, своими политическими, скажем, воззваниями или политическими документами некий прогресс? Потому что она будет пытаться все время чего-то обезопасить, чтобы, ну, понимаете, о чем я говорю. То есть, законы, которые в какой-то степени тормозят развитие общества, на мой взгляд.
Видите, вот мы остаемся на совсем другой стадии развития. Мы по-прежнему воспринимаем женщину как того, кто будет заниматься только женскими делами, там, домашним хозяйством, семьей, детишками, в то время как в мире все это...
И запретительно заниматься.
Запретительно или разрешительно, но вообще в принципе, вот это их сфера. На самом деле в мире уже по-другому. Женщина министр обороны, а как раз каким парламентским комитетом по делам семьи, как раз вполне занимается мужчина. Это все, вообще говоря, в обществе, достигшем больших успехов, нивелировано. Не имеет принадлежность депутата или министра к женщинам или к мужчинам не имеет значения. И должен вам сказать вот после там, десятилетия изучения, это так и есть. Нам только кажется, что женщина привносит что-то свое в политику, ничего подобного. Женщина, которая идет в политику и преуспевает в ней, она по своим качествам, деловым, характера ничем не отличается от мужчины. И вернее, это одни и те же качества, общие для женщины и для мужчин, преуспевших в политике. Вот эти, скажем, точнее. Не то, что у мужчин это есть, а у женщин нет. И те, и другие добившиеся имеют одни и те же качества.
То есть, грубо говоря, надо дать женщине в России, политикой, в российской политике, действительно реальные права, и тогда мы сможем избежать некоторых гендерных, исключительно половых отношений, я имею в виду, в плане женщин, занимаются только женщинами, детьми и так далее. И тогда, может быть, у нас законы будут приниматься все-таки с каким-то пониманием всеобщего существования. То есть вот есть страна, в ней есть и мужчины, и женщины, и дети, и разный возраст. И будет не система запретительная, а хотя бы рассудительная, скажем так.
Это не такая простая вещь. У нас мужчины воспитываются, формируются в определенных представлениях о взаимоотношениях с женщинами. И женщины тоже воспитываются в определенной системе. А то ведь она, женщина, ведь тоже растет, полагая, что вот ее сфера. Если она будет пытаться из нее вырваться, то ей будет трудно. Нам просто на самом деле надо как общество модернизироваться, стать современным и двигаться вперед на всех направлениях. А это уже придет само по себе.
Ну, вот примерно это пыталась, наверное, сделать героиня нашей сегодняшней программы. И, насколько я так понимаю, знаете, как вот в одной отдельной человеческой судьбе, одна отдельная человеческая судьба вроде бы получилась. Да? То есть есть женщина-политик, есть женщина, которая жила так, как ей хотелось.
Да. Чего, да.
С чего все начиналось, тем более, что опыт подсказывает, вот такие революционные, нестандартные леди, они появляются обычно в очень таких цивилизованных, богатых семьях. Калантай тоже появилась в подобной семье?
Ну, конечно, образованных. Ее папа был генерал. Знаете, сейчас так много генералов в России, тот, сколько хочешь. А в царской России это серьезно. Почему папа был очень серьезный генерал, которому было поручено изучать боевые действия русской армии в турецкой кампании. Он писал очень критический отзыв. И на него обижались, и доложили императору, и интересное решение императора, что нет, это опубликовать, то, что это нужно, но небольшим тиражом, чтобы ознакомились только военные. Его папа был очень интересным, самостоятельно мыслящим военным, очень важно.
Михаил Домонтович.
Домонтович, да, генерал Домонтович. А мама была из Финляндии. Что я имею в виду, что хочу этим сказать? Дело не в ее этническом принадлежности, а в том, что Финляндия в составе Российской империи располагала большими политическими правами, чем остальные части империи. Там был свой парламент более полномочный, там была большая свобода, и в том числе это было более развитое даже общество. И женщина из Финляндии была носительницей, так сказать, таких более современных взглядов.
Вот оно откуда.
Конечно, это имело значение. А потом представьте себе, каково было Александр Калантай, когда началась советско-финская война, бои, она в дневнике записывала, шли там, где она когда-то отдыхала у дедушки в деревне. Да, она родилась еще такой. На самом деле все имеет значение, как сформировались ее.
То есть, наверное, должен был появиться мальчик, а появилась девочка. Бывает же,
ну, так? Нет, это она была девочка. Она была красивая, яркая, темпераментная, страстная женщина. Ничего мальчишеского, ничего от мужчины, что вы. Замечательная женщина. Но она родилась с темпераментом, очень самостоятельно и жаждала такой жизни. Ну, уже она вышла замуж за своего там, близкого родственника, достаточно, чтобы по тем временам было понятно, но ей хотелось самостоятельной жизни.
Ну вот сейчас мы об этом поговорим, тем более, что приверженница некой распущенности, развратности, любвеобильности в кавычках, да, всего остального, они считают, что мужчины по жизни двигали Калантай, а не Калантай двигала мужчинами, или было наоборот. Мы сейчас в этом попытаемся разобраться, но прежде давайте вернемся, все-таки не будем забывать, что появилась на свет она 1 апреля 1872 года. То есть она на 2 года младше Ленина. Всего лишь-то навсего. Ну, чтобы сразу понимать и легче ориентироваться в неком времени. насколько я понимаю, вот исходя из ее биографии, то есть мама ее, то есть отец женился на маме, будучи 40-летним уже человеком.
Это второй был брак.
Да, второй брак.
Брак по любви, это тоже очень важно. Дело не только в том, что родители ее любили, они любили друг друга. И она выросла в семье, где люди любят друг друга. Это имело большое значение.
И она была четвертым ребенком в общем и первым вот в семье.
Первым
уже
вот
новой,
в этой
да.
новой, да, в этой новой семье. Это очень важно, ее все любили, она привыкла быть любимой, понимала цену любви, считала, что это важная часть жизни. Это такая полноценная семья. Это тоже имеет значение, потому что очень многие люди выросли в совсем других семьях, и это так гнетущее стало на них.
Ну и вот тут очень важный момент, если бы мы жили в советское время сейчас, то, безусловно, без национального вопроса не обойдется, потому что указано, например, что в девочке перемешалась русская, украинская, финская, немецкая и даже французская кровь. Это действительно так? Тем более, что просто фамилия отца сразу же у некоторых историков...
Да, Монтович, он малорос, да. Но, видите ли, в то время это не имело никакого значения. В царской России имело значение вероисповедание. Вот это спрашивали, это имело значение. Да? Там католиков, скажем, поляков или иудеев, там, да, в гвардию не брали, в жандармы не брали, там, в офицеры плохо производили и так далее. А состав, этнический состав крови – это уже 20 век, это уже, так сказать, расизм, который был связан с 20 веком. То, что мы в советское время к этому приобщились, не делает чести советскому обществу. А в то время это не имело значения, наоборот, даже очень хорошо, это значит много, значит, такой широкий кругозор. При царском дворе ведь было огромное число иностранцев, пожелавших наслужить русскому трону, русскому престолу. Это всегда воспринималось прекрасно.
Ну хорошо, теперь о воспитании, потому что это тоже немаловажно. Мы теперь знаем, кто мама. Вот, назову ее просто Александра Масалина Мравинская, вот такая красивая фамилия.
И родственники Мравинские, это же там была певица, дирижер, конечно, это ее родственники.
Вот так. Видите, как
очень одаренная семья.
Все так складывается. И такая одаренная женщина получилась. Это мы поймем по ходу нашей сегодняшней программы. Но по поводу воспитания. Она дома, я так понимаю, училась, но сдавала экзамен почему-то в мужской гимназии. Как это все получилось?
Ну, женских-то не было.
Ну
как? Ну как с образованием женщин было очень плохо. Женщины не хотели учить.
А когда появилось разделение на мужские и женские? Потом же появилось разделение?
Ну потом, но с трудом это все пробивало себе дорогу. Открыли бестужевские курсы в Санкт-Петербурге. Потом закрыли. Ты же знаешь, что это такое девица, пойдут в город учиться. Потом все-таки опять открыли. Не хотели женщин учить, считали не нужно. Ну, дома чему-то научат.
А чему учили тогда дома?
Ну,
тем более, это же девушка из высшего, в общем-то, общества.
Это вот уже зависело от дома. Кого-то просто учили там, вести домашнее хозяйство, потому что тебе предстоит быть матерью, женой, там, вести дом и так далее. А кого-то всерьез учили. Ее всерьез учили. Ее всерьез учили, нанимали учителей, те приходили домой, это было обычное дело. И преподавали, и она вполне была образованная женщина. А я вам даже скажу, литературно одаренная, потому что я вот читал ее дневник, его издали, слава тебе, Господи, прям не так давно, 2 тома. Прекрасно написано. И она была... она любила писать. Она оставила колоссальное эпистолярное наследие. Столько писем, сколько написала она. Я не знаю, кто еще написал. Она любила писать, у нее получалось.
Ну и она, получается, в Петербургской мужской гимназии сдает, даже говорят, лучше многих гимназистов, какие-то предметы, те, видимо, которые...
А что, получить аттестат?
Да, да, да? Получать. И что этот аттестат ей дает?
Ничего ей этот аттестат не дает, но могла тоже давать уроки в начальной школе преподавать.
То есть просто некая образованная дама,
ну,
которая...
Ну, немало было.
То есть я университет, думаю, вот какие-то...
Такие... Университет девушек не брали. Бестужевские курсы она могла поступить, но она хотела получить более серьезное образование. Поэтому...
Хорошо. Ну вот и мы тут переходим к первому... Ну, почему я вот и спрашивал, чему учили, ведь наверняка учили танцевать, потому что дама высшего света должна танцевать, и одно дело учить, а другое дело обожать танцевать. Это действительно она любила это дело?
Конечно, но она такая яркая, живая.
Такая легкая.
Ее страсть к жизни ее переполняла. Конечно, ей хотелось танцевать, но для этого учиться не надо было. Там все само это происходило это между делом, конечно.
Ну, вот так вот между делом наступает первая встреча в какой-то степени и первая трагедия. Да? Я имею в виду знакомство с Иваном Драгомировым. Вот, они познакомились, я так понимаю, на танцах, и совершенно фантастическая развязка этого знакомства, он делает ей предложение, и она отказывает, причем отказывает как-то не очень, я так понимаю, корректно.
Ну, отказала. Девушка юная, она что не отдавала себе отчетов.
А он взял и убил себя.
Генерал Драгомиров.
Это будет не первое самоубийство в ее жизни.
Генерал Драгомиров ведь одна из виднейших фигур русской военной истории. Это очень серьезный военный, да, и можно только сожалеть, что его отпрыска постигла такая судьба. Ну, это, конечно, это ужасная история, но многие мужчины будут сохнуть. Александр Михайлович.
А что может заставить, вот сейчас абсолютно психологический такой вопрос, что может заставить вот молодого парня, услышав вот такой вот ответ, взять, пойти и застрелиться? Ну, наверняка у многих в жизни такое случалось. Почему?
Так многие кончались. Авертор. Авертор. Ну, Господи, вся история полна. Ты несчастная любовь.
А на нее отвергнута. Это повлияло каким-то образом?
Ну, видимо, нет. Она была обладательницей невероятно устойчивого характера и абсолютного внутреннего оптимизма. И какие бы трагедии ни проходили рядом с ней или через нее, она сохраняла эту внутреннюю уверенность в себе. Это ее спасло.
То есть жалость ей не свойственна? Или это мимолетная?
Ну, наверное, нет, ей, наверное, были свойственны все качества, которые есть у человека, но только и не было самоедства. Вот самоедства не было никогда. Она, ну, как она тоже испытывала страдания, когда от нее уходили мужчины. Такое тоже случалось, и всякие в ее жизни происходили перипетии, но самоедства не было никогда, что и позволило ей прожить так долго. Через таких условиях жизни, ну, да, что не каждый испытал бы. Да.
Входящими и выходящими факторами. Ну, хорошо. Итак, вот это было первое самоубийство. И далее давайте я вот такой вопрос вам адресую. И вспомним еще некоторых женщин, которые, ну, ни в коем случае не сравнивая, а просто Вера Засулич, стрелявшая петербургского градоначальника Трепова, была, пускай и забедневшей, но все-таки из дворянской семьи. Софья Перовская, непосредственно руководившая убийством Александра II, была дочерью губернатора Санкт-Петербурга, ни много ни мало. Вот откуда, как сейчас бы сказали, у мажорок вот такая ненависть к своему сословию, к своему классу? Кстати, на мой взгляд, это и сегодня мы можем наблюдать у некоторых персонажей.
Ну, во-первых, она не была сторонницей индивидуального террора. Никогда не была, никогда не примыкала к эсерам, никогда не разделяла эти. Она сама никогда этих взглядов не разделяла. Это другое направление в русской общественной мысли. Я вот писала о Марии Спиридоновой, о ее судьбе поразительной, не менее, еще более поразительной, чем судьба Калантай. Видите ли, молодые люди в ту пору остро ощущали несправедливость жизнеустройства. И отдать им должное, они хотели это исправить и были готовы исправить даже ценой собственной жизни.
Ведь то есть по жесткому пути.
Они готовы были отдать свою жизнь, ведь они, участвуя в терактах, исходили из того, что они погибнут. Или погибнут, или будут потом осуждены на смерть. Поэтому в этом мы должны сознавать эту искренность, эту сердечную боль, которую они испытывали. Другое дело, что история показала, что они были неправы, потому что Российская империя не была диктатурой, в которой нет другого способа бороться за справедливость. Когда мы говорим, вот 20 июля, годовщина неудачной попытки убить Гитлера 44-го года, и мы восторгаемся теми офицерами, которые на это пошли, потому что иного способа остановить преступление внутри собственной страны у них не было. В царской России это не диктатура, это не тоталитарное общество. Были другие возможности, которыми надо было пользоваться для исправления общества. И как мы видим развитие России, на самом деле Россия развивалась. И, в общем, если бы не революция, нас ждала, конечно, совсем другая история.
Ну, согласитесь, ведь если говорить об исторических казусах, ну, в таком глобальном понимании, скажем, вот вы вспомнили по поводу 44-го года, да? История так распорядилась, что Гитлер остался жив. Казалось бы, все разнеслось, все, он остался жив. А если мы говорим об индивидуальном терроре, то это попытка уничтожения конкретных лиц для того, чтобы стало завтра хорошо. Но они же понимали, что так, этого не произойдет.
Ну, они исходили...
Тем более, они знали психологию, простите, они знали психологию своего класса, своего сословия.
Нет, во-первых, они хотели наказать тех, кто с их точки зрения совершал преступление.
Виноват,
между прочим, пытались убить тех, кто действительно выносил жесткие приговоры, а потом во время первой русской революции тех, кто там приказывал пороть крестьян и так далее. Это все было. Поэтому они руководствуются не просто кого-нибудь убьем, а мы убьем этого человека, потому что с нашей точки зрения он того заслуживает. И мы не, это вот, мы не позволим вам безнаказанно уничтожать людей. Это было такое, это не просто не абстрактную какую-то фигуру они хотели сделать. Но я повторяю, они не понимали, что это неправильный путь. История это очень точно доказала. Ставить им это сейчас в вину я не могу, потому что мы судим об этом столетия спустя, вооруженные жизненным опытом, они его не имели, поэтому я не рискну их сейчас сравнять с террористами более позднего периода или с сегодняшними террористами, которые уже знают, что к чему. Все-таки я не могу вот не учесть их готовности, вот искреннего стремления к справедливости, готовности пожертвовать собой ради справедливости. Вот они действительно только этим руководствуются. Это нельзя забывать.
Ну вот, завершая вот это маленькое отступление по поводу терроризма, ну, на мой взгляд, может быть, я не прав, если раньше были такие точечные, да, террористические акты, собственно говоря, наверное, один из самых таких последних запомнившихся, и которые, и они добились результата, это устранение Кеннеди, да, вот недавно мы отмечали 50-ю годовщину, да, казалось бы, вот-вот должны быть раскрыты те самые файлы, в которых какая-то информация хранится, то на сегодняшний день терроризм, он приобретает не точечную, скажем так, работу, а скорее с населением, так я понимаю? То есть, вот как ни странно.
Ну, за 100 лет судьба террора изменилась невероятно.
Я думаю, отдельную программу можно по этому поводу.
Это совсем, да, это совершенно уже другое. Сегодняшние террористы, в основном те, которые, кого мы наблюдаем, руководствуются совершенно другими идеями. Они готовы пожертвовать любым числом людей. Они убивают вовсе не тех, кто персонально в чем-то виновен, а просто, что называется, стрельба по площадям. Это уже совсем другое дело. Это не имеет никакого отношения к, вот, к русскому терроризму конца 19-го, начала 20-го столетия.
Но наша героиня вполне могла бы к нему примкнуть, но не примкнула. Нет. Бог ее уберег, или революция,
нет,
или история
уберег. Нет, ее представление о жизни, я думаю. Нет,
да, ее представление о жизни. Да. И прежде чем мы начнем следующий блок под названием «Уход в революцию», у нас есть сегодня, кстати, прекрасная возможность и услышать Александру Калантай, она будет говорить, и увидеть небольшую видеозапись, где она... Ну, что называется, как живая. Но прежде ухода в революцию, скажите, пожалуйста, все-таки Калантай, все-таки супруг. Я так понимаю, это все было как-то неожиданная встреча, троюродный брат. Тогда это было вполне себе нормально, да?
Это и сейчас раздумываю.
Немножко о нем расскажите. Он вообще-то потом, так я понимаю, в ее судьбе, она все время будет подальше от него, хотя будет ребенок, мальчик. И почему это важно? Потому что это персонально ее некая семья официальная, где есть муж, где есть ребенок. Это что, было просто, опять же, такое легкое увлечение, а потом это, она тяготилась им?
Ну, это, да, это родственник, он был военным инженером и, видимо, очень, вполне, видимо, симпатичным человеком. Понравился, она юная девушка, ну, понравилась, ей хотелось, ее сердце искало любви, а это было, ну, как бы самым естественным, он по всем качествам он подходил к нему, не было никаких претензий. Они, кстати говоря, сохранили очень хорошие отношения до самой его смерти, он рано умер, не сохранили очень хорошие отношения.
Но на похороны она не пришла, по-моему.
Я сейчас уже, честно говоря, не помню. По-моему, ее не было. Наверное, ее не было. Она бы пришла. Нет, я сохранил хорошие отношения и в письмах с сыном. Она же любила сына больше всех на свете. Это совершенно невероятная материнская любовь. И сын был у них единственный, он их связывал. И в разговорах сына, в письмах, адресованных сыну, и в его письмах к ней, там тема отца возникает самым доброжелательным образом. То есть они расстались, но без скандала, без разрыва, там, без
ненависти. А сколько они вообще, ну так примерно, прожили?
Не так много, да? Не так много, да, не так много. Всего несколько лет, потому что, конечно, ее распирало желание бурной, активной жизни и тихая семейная заводь. Это вот точно
да.
Не,
к ней не
это
подходит.
Абсолютно не ее. Нет, нет.
Ну хорошо, и давайте теперь начнем вот этот самый интересный блок под названием «Уход в революцию», или я не знаю, как можно его по-другому озаглавить, потому что ведь тут столько персоналей, она столько всего понаслушалась, какие-то начинаются поездки по миру, как бы сейчас сказали, Европа и так далее и тому подобное. Как это так все получилось? Тем более, что мы помним, а, это дама, б, дамам в то время особо так не разрешалось, Ну вот, и по свету, что называется, колесить и участвовать вот в таких странных кружках и тому подобное. Как это все состоялось? Где ее перемкнуло, скажем так?
Родители отпустили ее учиться, а это был мужественный с их стороны.
Сейчас слишком много знала.
Нет, они отпустили ее учиться, потому что они очень ее любили. И они понимали, что она хочет учиться, надо ее отпустить. Поездка за границу в ту пору была очень простой. Надо было зайти в полицейский участок, попросить, чтобы выписали паспорт. И тут же выписывали. И человек отпустил. Да, никаких проблем. Там не было фотографии, что облегчало жизнь революционерам, кстати говоря. Поэтому большевики это учли. И, вводя паспорта, сделали их с фотографиями. Она отправилась за границу, а в Европе, куда она поехала, все было по-другому. Женщины активно участвовали в освободительном движении.
Вот тогда давайте сразу тут же скажем, почему там вот такая была активизация женского вопроса, скажем так.
Ну,
с чем это связано? Опять же с войной?
Нет, она еще до войны поехала. Западноевропейское общество просто быстрее развивалось. Там быстрее развивался буржуазно-демократический порядок. Там развивались политические партии. Там шла борьба за права вообще всех, и в том числе женщин. В том числе женщины, естественно, и женщины отстаивали очень активно свои интересы в разных странах с разным успехом. В Англии там бешено сражались, ведь одна лидер женского движения, суфражисток, ведь бросилась на скачках королевских, бросилась под лошадь короля Георга V, была убита лошадью этой, ну просто сбила ее. Это было сознательное самоубийство на глазах у всех собравшихся людей и королевского дворца, и похороны были символические, похоронная процессия прошла мимо дворца, чтобы все увидели, что британские женщины готовы умирать за свое право, иметь права, как у мужчин. Это было все очень серьезно. Нам сейчас это кажется, может быть, смешным, но женщины отчаянно сражали за свои права. И она, отправившись учиться, неминуемо попала в эту среду. Ее тянуло, да, и попадает в среду русских эмигрантов-социалистов.
А вот хорошо, начнем с бытового. Она, вот она учится, куда? Она куда-то поступает, она ходит на какие-то...
Все, конечно, это все несложно. Она владеет всеми европейскими языками, она приходит записываться, учебу ее тут же принимают. Что касается денег, проблемы нет.
А что это за заведение? Это какой-то, ну, условно говоря, университет, институт, или это просто какие-то курсы
европейские? Нет, она хочет получить настоящее полноценное высшее образование.
И там это можно? В России нельзя, там это можно?
Нет, это давно уже, пожалуйста, ради бога, и много женщин отправляется туда учиться. Даже сестра Владимира Ленина, Маняша, отправился то за границу учиться, правда, один год проучился, но тем не менее. Пожалуйста, нет, все открыто, все несложно.
И так как она приехала из России, то вечерами ей, наверное, для поначалу скучновато, она начинает искать каких-то коллег.
Ой,
постепенно.
Не скучного.
Но все равно.
Ей никогда не было скучно.
Да? Но как она попадает в эти кружки?
Так это же совсем другая жизнь. Висит объявление, а здесь собираются эти, а здесь собираются те, а пойдем туда, а пойдем сюда. Европа кипит. Общественная жизнь кипит.
Но у нее уже был выбор. Можно было пойти посмотреть кино, выпить чашечку кофе, встретиться с каким-то молодым человеком. А можно было заниматься вот такой активной политической деятельностью? Или она совмещала?
Нет, выпить чашечку кофе и сходить в кино. Она никогда не отказывалась. Ничего человеческое ей не было чуждо. И в дневниках есть описание трапез, которые ей тоже нравились. Это все было. Хотя, фигуру можно было позавидовать. Нет, конечно, ее тянуло. Конечно, это ум острый, ищущий, жаждущий интеллектуальной жизни, а не только развлечений. Нет, это человек с остро ищущим умом. Конечно, ей место среди тех, кто обсуждает проблемы. А 100 лет назад Россия обсуждала свое будущее более оживленно, чем сейчас, хотя она и тогда была столь же неопределенно, что и сейчас, но тогда было для такого ощущения, что интеллектуальная жизнь была острее, ярче, полноценнее. Было множество людей, которые об этом искренне думал. Многие из них оказались в эмиграции, жили там еще до первой революции, потом после первой революции. И она попадает в их силовое поле, начинает с ними, она их слушает, читать.
А когда вот происходит с ней некий переход, вот именно она становится революционеркой? Или она чувствует какую-то цель в жизни? Это же приобретение цели всегда, это же очень удобно. У тебя есть конкретная цель, теперь ты на нее работаешь. Когда она знакомится с этими людьми, потому что там очень интересные фамилии появляются в ее, скажем так, окружении. Не только русские.
Ну, это не в одну минуту, но это процесс, конечно, это процесс. Она видит, она слышит, она понимает, чем заняты эти люди. И там и немцы, и французы, и швейцарцы, и русские. Угу. Она говорит, повторяю, на всех языках, где нет никакой проблемы. И она тоже начинает втягиваться в это, потому что есть общие проблемы, скажем, положение женщин. Оно, это проблема для всех. Есть специфические русские проблемы, которые их тоже интересуют. Есть финские проблемы. Она, между прочим, очень была озабочена положением Финляндии, финского народа, и писала работу о положении Финляндии.
То есть считала это некой своей...
Считала
тоже,
своей...
Из небольшой родины.
Нет, потому что она понимала это. Она считала своим долгом. Что она это знала, она там бывала. Она каждое лето проводила у дедушки в деревне. Она знала, что происходит в Финляндии, что ощущают финны, и считала своим долгом высказываться на эту тему. Это процесс, он постепенно втягивается. Не было такой минуты. Но за несколько лет, я думаю, это произошло.
Ну, а вот ее, скажем, к Ленину идем. Мы без Ленина не можем обойтись в этой программе.
Она хотела.
Всегда же был выбор.
Она не любила Владимира Ильича.
Не любила.
Он и не любил ее.
Да? А просто вот так судьбы, жизнь заставила быть вместе, что называется, в политическом смысле.
А отношения...
Как у них произошла встреча?
У них отношения, знаете, вот не сложились. Вот не любили они друг друга. Никогда. Ну, Владимир Ильич, во-первых, был, это он политически был такой свободомыслящий, а в личной жизни он был ханжа. И, конечно же, таких женщин, как Калантай, не одобрял. Взглядов ее не одобрял никогда.
Почему?
Ну, он ханжа. Он был типичный ханжа.
То есть
такой в личной жизни.
Женщина должна сидеть тихонько.
Нет, абстрактно, как Понятно. Социалист и революционер, женщинам дать права. Но вот конкретно...
Для меня? Конкретно.
Да, меня и вас по соседству все должно быть как было. Хотя он, ну, это он не артикулировал, но, в общем, это сидел. Поэтому он ее осаживал потом, когда они были коллегами по правительству. Не любил... Ну, вообще был неприятный же человек. Владимир Ленин был в личном общении очень неприятен.
Но, тем не менее,
очень
он почувствовал...
тяжелый, и общение с ним было лишено приятности. Поэтому... А Калантай предпочитал более симпатичных мужчин. Они были...
Но все равно, видите,
Плеханов был
симпатичный,
да.
История их в какой-то степени мирила, и они, насколько я понимаю, даже какие-то были предложения, там чемоданчик она какой-то перевозила. Вот немножко
Она примкнула к большевикам, потому что это направление ей казалось более... целеустремленным. Она, конечно, больше ценила Плеханова Георгия Валентиновича. И он, конечно, был как собеседник, как автор, и симпатичный, как человек симпатичный. Он был симпатичным джентльменом, конечно. И она тянулась к нему как к человеку. Но Ленин с его железной целеустремленностью, с его волей, она чувствовала, что нет, вот если уж совершать революцию, если...
По полной программе. То надо любить так любить.
Нет, с этими людьми, потому что они... Вот она чувствовала.
То есть она сделала правильный выбор.
Она в этом смысле, конечно. Для России неправильно, а так-то да.
Ну и вот они познакомились с Лениным, понимая, что не любили друг друга. Тем не менее, может быть, это ее и, ну как вам сказать, любовь в работе же не помеха в данном случае. Вот. И, насколько я понимаю, поселившись в Дании, она выполняет какие-то специальные поручения. То есть кем она становится для Ленина в итоге и для большевиков?
Она просто один из членов партии, который где-то занимается пропагандистской работой. Поскольку она, повторяю, на всех языках могла. Она выступала среди немцев, она среди северных европейцев, рассказывала о России, российский стал демократией, создавала базу поддержки, искала поддержку, какую-то материальную, минимальную. Партия нуждалась в деньгах и так далее. Она была пропагандистом русского дела среди западной социал-демократии. Она училась у западной демократии, социал-демократии, потому что они продвинулись вперед, установились тесные связи. В ту пору это были очень тесные связи.
То есть, так скажем, говоря сегодняшним языком, с одним добавлением, эдакий русский революционный мир за рубежом, да?
Вот, конечно, вот. Они были выпихнуты за границу, они там, находясь, разрабатывали стратегию и тактику пропаганды, потому что, они что могли, они же литературу печатали, издавали и посылали туда, то есть туда, в смысле, сюда, к нам на территорию Российской империи. Это первое. Второе, они разрабатывали тактику будущей революции. Все ждали, и как это вот, когда это наконец настанет время, когда можно будет это все реализовать. Она очень много выступала.
Она, кстати, доучилась в итоге там? То, ради чего она поехала? Или постепенно она уже полностью...
Ну, она, конечно, потеряла интерес к этому формальному образованию, но она достаточно знаний усвоила. Что не усвоила, она потом добрала сама. Она была автодидактом. Есть же труд о положении женщин в России. Это очень серьезно. Это, как сказать бы, фундированная работа. Сделанная, кстати говоря, по заказу фракции социал-демократов в Государственной Думе. Они и заказали эту работу о положении женщин в России. Это серьезная такая научная работа. Она ее исполнила. Это серьезный труд. Один из базовых для тех, кто интересуется судьбой женщин в России.
Хорошо. Ну, а на фоне вот такой бурной революционной деятельности, во-первых, почему? Она же могла, в принципе, спокойно передвигаться? Или ее тоже перестали принимать в России? Были ли на нее какая-то информация у жандармерии?
Возникли проблемы, да, с ее трудами, которые стали печататься и распространяться в России. Ее занесли в список неблагонадежных, возбудили дело. Так. Ее искали и хотели, если бы она появилась в России, то с удовольствием бы посадили бы и судили. Не знаю, чем закончилось дело, но, в общем, ей не хотел.
То есть она оставалась там еще и потому, теперь что, собственно говоря, въезд был уже...
Теперь ей уже не надо было возвращаться ни в коем случае.
Так, ну а как же, коль мы говорим о женщине, а я хочу напомнить вам, уважаемые все зрители, что голосование наше продолжается. Вопрос такой, нужны ли женщины в политике, да или нет? Нужны ли женщины в политике, да или нет? Все-таки она дама, у нее есть ребенок. Как ее личная жизнь в это время? И какие там происходят перемены на любовном фронте?
Ребенок остался в России, она переживает. Она всегда переживала разлуку с сыном, потом сделает все, чтобы быть вместе. Она ощущала это остро. А мужчины появились в большом количестве, разные. Русские, немцы, да. Она пользовалась огромным успехом, и ей было интересно. Но все эти мужчины были таковы, что интимная... там тесно перемешивалось с политикой, с интеллектуальным. Это все были мужчины, можно сказать, высокого класса. Я не знаю, я говорю о мужских достоинствах, все мне неизвестно, а высокого интеллектуального уровня и с большим политическим темпераментом.
То есть, грубо говоря, время секса и политики активное, да?
Для нее можно было, так сказать? Да, да, конечно, это было смешно для нее, абсолютно. Она любила мужчин, которыми восхищалась. Давайте так сформулируем. Чем интеллектом и политическим темпераментом она восхищалась. Они вызывали у нее желание, да.
А возвращаясь к разговору о женщинах, с которыми она там познакомилась, которые занимались активным продвижением вот этого женского вопроса, Роза Люксембург и так далее, и тому подобное. Вот это окружение и вообще, с кем она там общалась и как у нее вырабатывался вот этот вот женский вопрос?
Клара Цеткин. Цеткин, она по мужу русскому революционеру. Она немка. Они вдвоем ведь добились того, что 8 марта мы имеем возможность один лишний день в году не работать.
Да. Я думал, скажите, один день хотя бы обратить внимание на срок.
Ну, я надеюсь, что присутствующие здесь и смотрящие, слушающие нас чаще обращают внимание на женщин, чем один раз в году. Хотелось бы в это верить.
Ну, то, что выходной приятно.
Но выходной, это мы им обязаны, значит, Александр Михайлович Калантарь и Кларе Цеткин, которые провели это решение через интернационал объявить один день днем с солидарности женщин. Потом в Советской России это сделали праздником. Это было тоже большое дело, потому что все равно, даже немецкие социал-демократы, все равно как-то свысока посматривали на женщин, но они убедили. Большинство делегатов второго интернационала тоже были мужчины. Они убедили их в том, что женщины должны иметь те же права, что и мужчины. Они отстаивали это как могли. И своим примером, я думаю, убеждали. Потому что и Клара Цеткин была очень самостоятельной женщиной, достигшей много. Она стала депутатом Рейхстага и многие годы была им. И Александра Михайловна.
Ну и тут же сразу же появляется теория некого женского заговора, да, если мы рассматриваем тему политики и секса, то вот это вот... стопроцентная увлеченность и тем, и другим, это некая такая, знаете, работа разведчицы в тылу, что называется, либо такая шпионская, да, попытаться напомнить этим самым политикам о том, что существуют женщины, это если мы говорим о Калантай, а о Кларе Цеткине вообще, о Кларе Цеткин вообще какие-то страшные слухи ходили. То есть, к чему я просто веду? Это журналисты, не знаю, писатели, исследователи, историки пытаются каким-то образом очернить этих женщин, либо это вот такое неприятие такого феминистического подхода к жизни?
Неприятие, конечно.
То есть немножечко какой-нибудь запустить слушок, какую-нибудь неприятную гадкую историю?
Ну, конечно, это с тех пор осталось. Осадок остался с тех пор, потому что тогда мужчины, в общем, как-то им было не по себе от всего этого. И они пытались увидеть в этих женщинах, феминистках, суфражистках, ну не совсем женщин. Поэтому они
то
такие.
Есть, а может, она лесбиянка,
да,
а может, она еще кто-то.
Совершенно верно, да. Это был некий защитный механизм. Ну, если они такие-то, понятно, что они этих прав-то нормальные, женщины полноценные, этого бы не захотел. Ну, это, конечно, чушь собачья, потому что Александра Михайловна, во-первых, была вполне... Даже очень более чем полноценная женщина. Да. Ну и вообще, в принципе, это, конечно, чепуха. Это такая самозащита мужского шовинизма. Нет. Это были женщины, посвятившие себя защите, были правозащитницей. Только они отстаивали, вот на этом направлении они продвигались. Ну, потому что разные люди продвигались на разных направлениях, они на этом, слава богу, что они достигли этих успехов, потому что иначе как современное общество существовало?
Ну, а теперь, после того, как все-таки наша героиня с каким-то чемоданом, говорят, что чемоданом денег... От Владимира Ильича Ленина. Да, ну хочется, чтобы
у
кого-то
было. Владимир Ильич никогда не было чемодана денег.
Нет, так вот поэтому он и попросил якобы ее привезти до революции.
Не
было, да?
Нет. Он жил достаточно. Ну, не сказать, что плохо, но так, как говорят англичане, from hand to mouth. Ну, очень скромно. И все его, что называется, траты, доходы, все известно. Это мы только думаем, что это неизвестно. А в те времена это все было абсолютно прозрачно.
Итак, как же возвращается наша героиня в революционную Россию? Как это происходит?
Как все, когда революция грянула февральская, все бросились назад, все эмигранты заторопились в Россию, потому что как вдруг свершилась потрясающая история. Без нас, конечно, это, февральская революция была революцией без революционеров, поэтому
поясните.
Мне всегда смешно, сейчас объясню, всегда смешно слушать разговоры о том, что там тусят цветную, там еще какую-то революцию кто-то организовал, посольство какое-то, смешно. Революции совершаются без революционеров. Это потому и революция, потому что это некое что-то, как сход лавины. Угу. Ну где этот камешек, который был первый? Ты даже не можешь понять. Это вот стремительное что-то. Никаких революционеров. Вот эти революции произошла. Большевики, все социал-демократы вообще отсутствовали в России.
Да, но тут же важно потом хотя бы успеть прыгнуть в последний вагон и возглавить ее. И тогда кажется, что уже вся революция была вместе с тобой. Понимаете, в чем прелесть?
Ну, это уже, так сказать, да.
И цветная, и социалистическая, и любая.
Это уже все постфактум. Но в тот момент произошла революция, они все бросились в Россию, потрясенные тем, что произошло, с разными чувствами. Одни считали, что вот уже все, и надо только немножко развивать, а такие люди, как Ленин, конечно, считали, что все идет неправильно, и надо делать совершенно
не
все по-другому. Нет, все не так, потому что у него были устойчивые. Дело в том, что Владимир Ильич Ленин присутствовал в России в первую русскую революцию. Он видел, как она была задавлена. Кстати говоря, к счастью для всей России. Он извлек из этой революции уроки, которые обдумывал на протяжении 10 лет. И он пришел к очевидному простому выводу. Значит, главное, что должны сделать революционеры, взять власть железной рукой, никому ее не отдавать и сражаться за эту власть до последнего. Что он и реализовал. Вот. Но Александра Михайловна не была столь жестковата, она просто поспешила в Россию, чтобы участвовать в отстаивании, в первую очередь, женских прав, прав Финляндии. И, кстати говоря, финский вопрос тогда был одним из самых главных, и он достаточно быстро был решен, не без ее участия. Ее там посылали вместе со Сталином, кстати говоря.
А какая у него была к тому времени вот должность, когда вот она появляется, значит, вот этот промежуток между февральской и октябрьской революциями или переворотом, кому как удобнее, какая она имела, ну, грамота какая у нее была, винительная.
В революции не надо должностей.
Да.
В революции
но
не
она
надо...
была просто член партии.
Авторитет. Конечно, она приехала, она выступала, ее восхищенно встречали.
Оратор была хорошая.
Она была замечательная оратор, конечно.
Вот давайте мы сейчас для того, чтобы убедиться в этом, послушаем один фрагмент речь Александра Калантай к работницам. Вот сейчас небольшой фрагментик мы с вами послушаем. Будьте любезны.
Товарищи работницы, долгие века женщина была угнетена и бесправна. Долгие века она была лишь предметом. недостатком при мужчине, его тенью. Муж кормил жену, за это жена подчинялась его воле, покорно несла свое бесправие, свое домашнее и семейное рабство. Октябрьская революция раскрепостила женщину. Теперь у крестьянки такие же права, как и у крестьянина. У рабочицы такие же права, что у рабочего. Женщина всюду может выбирать, может быть членом совета и комиссаром, и даже народным комиссаром.
И даже народным комиссаром.
То есть министров, народных комиссаров, да, это министр, да, сейчас не все поймут.
Вот голос, очаровательный, на мой взгляд. Вот этот еще с такими революцией, что-то такое, да? О, такое продолговатое.
Ну, это более позднее выступление, это уже такое в зале, где-то по бумажке. А митинговый оратор – это совсем другое, но она была классная митинговый оратор. Это есть у нас, мы располагаем только записями, не снимали записи.
Ну, понятно, не было, зубиков, да, да.
Но впечатления оставались. Она была одним из тех ораторов, которых приходили послушать, и она была главным оратором большевиков и главным автором большевиков по женским вопросам. Это было важно, надо было женщин привлечь на свою сторону.
А как мужчина? Хорошо, ну, женщины понятно. О, смотри, такая же, как я, выступает, да? А как мужчины реагировали, не подготовленные на выступление женщины-революционерки?
Ну, видят же, это революция. Все же переменилось.
Может, так оно и надо?
Ну, с интересом. Вот эта эпоха от февраля до октября, она прошла разные стадии. Весной это было пораженное удивление многих и такое позитивное. Потом летом какое-то отчаяние, хаос, потом разочарование ближе к, перед октябрем. А потом уже все совсем пошло вообще по-другому. Но поначалу такое изумленное, даже восхищение. Ты смотри-ка. Вот что-то такое. Ты смотри, что какая.
То есть это, например, послушав Калантай, приходит такая вот дама, женщина, да, или там пролетарка, скажем так, и начинает качать права.
Конечно.
Да, то есть вот так вот это все происходило.
Качали давно, на самом деле. Ведь шла Первая мировая война, значит, уже давным-давно воевали. Это значит, что мужчин поубавилось. Где-то 17 миллионов человек было под ружьем. 17 миллионов мужчин, 17 миллионов, ну, не все, конечно, мужья, но многие. Значит, это солдатки. Это женщины без мужа.
И вот тут интересен момент.
Они хотят.
Влияние женщин на революцию.
Они хотят, чтобы мужья вернулись, они уже по-другому хотят строить свои отношения, то, что за годы отсутствия мужа, они же натащили на себе все, никаких социального ничего не было, даже ни детских садов, ничего, ни профсоюзов и так дальше. Они работали в поле или на заводе, многие уже поехали в город, уж промышленность развивалась. Они хотели уже равенства, поэтому они слушали Калантай. Ага, да, правильно она говорит, да, так должно быть, конечно, конечно, находила полную поддержку.
Но вот тут интересный вопрос-то возникает, опять же, из области исторических фальшивок или, наоборот, реалий по поводу неких предложений, что, тем более мы понимаем, женщин много, мужчин мало. К сожалению, по-моему, это остается до сих пор такое вот неравенство в этом плане, потому что на 8 девчонок, там, по статистике, ну, не помню эту песню, но неважно. А правда ли, что действительно рассматривались некие вопросы о каких-то семейных коммунах, о каких-то, что можно, говоря сегодняшним языком, шведских семьях, в связи с нехваткой мужчин, и, собственно говоря, знаменитый якобы любовный треугольник, в котором сама Александра Калантай принимала участие. Вот об этом что вы скажете?
Нет, это, конечно, все байки.
Нам же что-то интересно, когда... Теперь мы будем жить так, все вместе, вшестером.
Нет, конечно, все это байки, все это порождение пропаганды, и контрпропаганды времен гражданской войны, когда друг друга обвиняли, бог знает в чем, там, что детей едят или варят там в супе и так далее, и в том, что большевики, значит, женщин национализируют и будут раздавать.
Что-то, кстати, похожее сегодня происходит в некоторых...
Да, но пропаганда из провоенного времени, есть пропаганда военного времени, это чудовищная вещь. Так что нет, все эти мнимые приказы о национализации женщин, их раздаче, это все, конечно, порождение вот военной пропаганды, ничего такого конечно, большевикам в голову не могло прийти. Они даже идеи Каланта, это я же говорил, многие, начиная с Ленина, воспринимали с большим трудом. А там речь шла, так сказать, о самых скромных на сегодняшний день движениях вперед. Так что нет, нет, этого ничего не было. Другое дело, что во время гражданской войны творилось на практике уж не, но это...
А вот ее сам этот треугольник любовный, вроде бы как она предложила жить коммуной, две пары семейные, потом в итоге ее подруга Зоя, которая станет не просто подруга, а практически домработница ее, она уйдет, будет снимать квартиру, а она так и останется вот жить. Это что такое?
Нет, 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 это все байки. Нет, нет, нет. Александра Михайловна при всем, при том никогда не делила своих мужчин ни с кем.
Не, ну говорят, что вот она вроде бы как и сразу нет, два нравились.
Нет, нет, ну сразу нет. Ну нравится два, но ни с кем не делила своих мужчин, поэтому нет. Нет, нет, она тоже не выходила за определенные, ее страсть к мужчинам не выходила за рамки того, что сегодня представляется вообще совершенно естественным.
Ну и, конечно, мы не можем не вспомнить, как такая женщина с такими корнями, с таким воспитанием, с таким революционным порывом, страстью и... Товарищ Дыбенко. Вот что между ними? Простая человеческая любовь?
Любовь, конечно, невероятно. Дыбенко, он был значительно моложе ее, необразованный, неотесанный вот матрос, темпераментный. Да. Но это более позднего времени, здесь уже как бы эта временная разница стерлась, а в 17-м году это было очень заметно, был совсем, по-моему, 28 лет ему было, и уже за 40. И необразованный матрос, но тоже невероятно темпераментный. Он был потрясен встречей с такой зрелой, опытной женщиной во всех отношениях, от узкого до широкого. А она была захвачена его мужской силой и его тоже темпераментом. Это был фантастический роман, вызывавший тогда массу разговоров и всего прочего. Но это была чистая любовь в самом чистом виде. Да. Он не был женат, она фактически разошлась, так вообще. Вообще говоря, ничто не мешало их роману. Они не творили.
Два товарища просто.
Нет, они вообще говоря, ничего плохого не делали. Они любили друг друга, имели право. Просто это все казалось тогда совершенно удивительно. Они не скрывали своих любовных отношений. Это было странно. Значит, при старом обществе греши, но таись. Они не считали, что не грешат. Они любили друг друга. Почему должны таиться?
Ну, тут возникает еще один такой вопрос. Ну, с точки зрения мужчины, возраст женщины, ну, чаще у всех, он приблизительно остается один и тот же. Да? Там 18-20 тебе... 25 нормально, тебе 35 все равно 18, да? Редко, когда хочется, чтобы это была твоя ровесница, скажем так, после 30 там, лет. А здесь мы видим очень интересную историю, потому что потом, когда она уже будет послом, у нее там тоже будет, ну, якобы последний любовник, и тоже младше там лет на 19 или 20. Вот нет ли в этом некоего, кто-то любит, а кто-то позволяет себе любить?
Я не думаю так. Я не думаю, что на самом деле существует такая большая разница между мужчиной и женщиной. И я думаю, что на самом деле все это давно стало ясно, что все это уравнивается. И есть мужчины, которые любят женщин старше себя и всегда. Таких любили, и всегда такое было. И это не только в последние десятилетия стало просто заметным. Поэтому я не вижу в этом ничего такого. Это просто казалось удивительным. Вот и все. Если вдуматься, то в этом ничего такого удивительного нет. Он ее любил. Это, в этом нет ни малейших сомнений. И она его
он
любила.
Стрелялся же за нее.
Это, конечно, но это уже позже. Но тогда, в 17-м году, просто любили друг друга. Но казалось это удивительным. С позиции сегодняшнего дня это совершенно нормально, естественно. Дай бог всем любить, как они любили друг друга.
Ну и вот теперь, исходя из того, что вы сказали, финальная ее жизненная, скажем так, ситуация, финал судьбы человеческой, когда она становится дипломатом. В наше время, когда какой-либо политик, какой-либо человек, который активно принимает участие в жизни, причем это не только в России и в других странах, раньше, например, там в крепость какую-нибудь ссылали в царские времена или во времена королевские куда-нибудь, да, ну, чтобы с глаз долой и сердце вон. А сейчас отправляют на дипломатическую работу. Вот можно ли сказать об Александре Михайловне, что Владимир Ильич Ленин ее так и отправил на дипломатическую работу, исходя уже из этих суждений?
Отправил ее Сталин, и она сама попросилась.
Но для этого... Я имею в виду, да, Сталин, но...
Отправил ее, хотя Ленин еще был, вы абсолютно правы, но отправил ее Сталин. Это было... Но дайте два слова хотя бы скажем все-таки о главном, что она сделала в революцию. Она так активно выступала в 17-м году, что ее на 6-м съезде летом 17-го года избрали членом ЦК партии. И когда формировалось первое правительство советское, то не в первый же день, а чуть позже стало ясно, что нужен министр государственного презрения, ну, по социальным делам, как сказали бы сегодня, и что лучшей кандидатуры, чем Калантай, для этого нет. Ее сделали наркомом, и она стала всего несколько месяцев. Но за эти несколько месяцев она сделала женщину равной мужчине по всем правам. Она облегчила процедуру развода и вступления в брак. И она, что очень важно, еще раз скажу, избавила незаконно рожденных детей от этой приставки. А незаконно рожденных детей в Петербурге, в Петрограде было тогда огромное множество. Это было свидетельство распада того ограниченного брака. То есть заводили детей на стороне, и они были абсолютно бесправны, носили огромный характер.
А почему же 2 месяца только?
Не 2 месяца, несколько месяцев. Но всего потому, что она ушла из правительства в знак протеста против, первое, заключения Брестского мира с немцами, которые она восприняла как позорный, и, во-вторых, из-за мужа, которого возникли большие проблемы, поскольку его послали на фронт во главе, значит, моряков сражаться с немцами. Они переусердствовали по части горячительных напитков, потому не защитили Псков, а побежали. За это его привлекли к суду и хотели судить. И она за своего мужа вступилась и отчаянно сражалась. И в знак протеста, и против мира, и против преследования мужа вышла, хлопнув дверь из состава правительства. Но мужа ее, в конце концов, значит, оправдали. Он поехал на фронт и стал сражаться в Красной армии. Она поехала за ним и была как бы комиссаром при нем. Была на Украине. Он сражался на Украине. Она была на Украине. Довольно долгий путь прошла. Потом, после войны, после гражданской войны, ее муж получил назначение, значит, в приятное, в Одессу, командующего военным округом. Но тут вот начались проблемы личного свойства. Он выяснил, что помимо жены Александра Михайловны Каланта есть и другие женщины.
Ох, как неожиданно,
да?
Выяснилось.
А она, Александра Михайловна, мужчин своих делить не привыкла. И она сказала ему, что уйдет от него. И он пытался застрелиться и едва не убил себя. Но она все равно, в общем, к нему не вернулась, хотя чувство сохранила еще достаточно долго. Кроме того, у нее были политические проблемы. С Лениным, я говорил, они не сошлись. У Владимировича была другая дама, которую он продвигал на видные должности, Инесса Арман, которую он поставил во главе отдела ЦК по работе с женщиной. А Калантай не получила этой должности. У нее плохие отношения сложились с Зиновьевым, председателем исполкома Коминтерна, где она могла бы тоже работать как деятельница международного рабочего движения. У нее не сложились отношения с Троцким, она не могла работать в партаппарате вооруженных сил. Выяснилось, что единственный руководитель, который у нее нет плохих отношений, это Сталин.
А как Сталин это звучит? Забавно.
Очень забавно, да. Но Сталин только начинал свою карьеру. И он с удовольствием откликался на просьбы тех, кто обращался к нему и как бы зачислял себя в его группу. Она обратилась к нему с личным письмом, он ее принял. И она сказала, что хотела бы, ну, деваться и нет. Может быть, за границу вы меня пошлете. И он отправил за границу. Так началась ее карьера. И именно потому, что она тогда еще, при жизни Ленина, когда Сталин был на вторых ролях, обратилась к нему и как бы свою судьбу доверила ему, отдалась, так сказать, на его распоряжение. Он это запомнил. И благодаря этому она умерла в своей постели, я думаю. То есть было много желающих тоже отправить по той дорожке, по которой многие пошли.
Ну вот мы сейчас, посмотрим вот видео, без звука только, пожалуйста, я попрошу своих коллег. Видео Калантай, и в финале этого видео мы увидим, вручение вот ордена. Это 1947 год, собственно говоря. Александра Калантай, которая это была последняя, а вот, видимо, фрагмент ее, так сказать, дипломатической работы. Вот мы сейчас это видим, это телеканал «Звезда», выступление. И вот тут очень важно, мне кажется, отметить, прежде чем мы уже будем подводить итоги, пусть пока вот видео идет, вот интересно, да, женщина, представитель советского государства, в роли посла. Вообще, женщина-посол, это как-то было принято тогда?
Ну, она была не первым послом формально, но по существу первым, конечно. Она это произвело впечатление.
Но от советского...
А советского тем более не ожидали. Да. Но, видите как, она, за исключением короткого периода работы в Мексике, полпредом советским, она работала в Скандинавии. И лучшие годы пришлись на работу в Швеции. Там ее знали. Во-первых, у нее финские корни. И политиков этого круга она знала. И ее знали. Она была своя. Она была представительница того слоя, с которым они привыкли общаться.
Но есть одно «но». Ведь ее выслали из Швеции за антивоенную пропаганду.
Перед войной.
Да.
И ей простили. Все это было отменено королевским же указом. Это все не имело значения. Нет. Она была своя. Ее воспринимали как свою. Она была равна им по рождению, по образованию, по кругу интересов, по своему интеллектуальному развитию. Она не была мудвиженцем, дипломатом, который не знал иностранных языков и не понимал вообще, что с ним происходит. Она прекрасно понимала, что происходит. Она чудесно говорила на всех этих языках. Она знала эти страны, она знала этих людей. Кроме того, в Скандинавии быстро к власти приходили социал-демократы, те, с кем она вообще была даже связана. Поэтому ее работа там была, конечно же, невероятно успешной. Я думаю, что она была одной из самых успешных послов. Другое дело, что там особо больших политических интересов до войны не было. Но она по торговой части занималась, она отбивала заключение контрактов. Там,
Но а трудами она какими-то занималась, вот политическими? Что-то она публиковала?
Как? Она все время писала. А эта женщина не могла.
Мы же помним, вы сказали, она... что она не могла не писать.
Не, она графоманка была в хорошем смысле этого слова. Я тоже графоман, тоже люблю писать. Конечно, она писала все время статьи по женскому делу. Беда стоит в том, что развитие Советского Союза было таково, что статьи становились все более и более пустыми. Уже стояли из одних лозунгов, и мысль ушла из них. Кроме того, почти все из того, чего она добилась, отменялось постепенно. Запретили аборты. Опять, значит, стали ставить прочер в графу «отец», если ребенок родился.
Но она же это понимала? Что
нет,
надо...
она этого не понимала. Это было чудовищно. Она понимала, что это ужасно. Но
возразить... Ну, так надо.
Да не думаю, что это надо. Знаете, это отдельный разговор. Что она тогда чувствовала, что она понимала, когда видела, что происходит на родине, это отдельный вопрос. Потому что она сознавала себе, что там происходит. Потому что приезжали люди, рассказывали, как идет раскулачивание. У нее в дневнике это даже есть. Как гибли дети, которых выслали, дети раскулаченных крестьян, как они погибли по дороге. У нее есть этот рассказ, их кто-то рассказал. Она видела, как уничтожали всех тех людей, с кем она совершила революцию. Ей писали из дома, она поняла, что в стране голод, потому что просили прислать там хоть типа $1 или $2. Была система торксинов, торговли с иностранцами. Там за валюту можно было какие-то продукты купить. Она это понимала. Но она, видимо, для себя что-то решила. Я не знаю, что. Я не могу сказать. Я могу только догадываться, что она, видимо, решила, что моя жизнь такова, что мне лучше оставаться. Она это могла, как Раскольников, который любил ее, был влюблен в нее, как и Дыбенко, могла уйти. Она не захотела уйти. Она стала в своей должности.
И выключила себя из глобальной политической.
Она отключила все, да. Ей Сталин позволил то, что не позволялось никогда. Он разрешил ее сыну работать у нее в торгпредстве. Там же рос внук. Это было строжайше запрещено в Советском Союзе. Родственники не могли работать рядом. Ей было позволено. Сталинская вот эта благорасположенность ее защищала.
И она к Сталину относилась хорошо, несмотря ни на что. Или нам трудно узнать?
Мне трудно сказать, что она на самом деле думала, но я полагаю, что она, конечно, понимала, что она жива и сидит здесь, и сын ее не где-нибудь там, не в лагере, не на заводе, а с ней за границей, потому что это сталинская воля и так далее. Там, вот известно, приезжали резиденты разведки, которые за ней следили, которые заставляли за ней шпионить ее окружение, которые считали ее врагом, которые писали соответствующие телеги в Москву и не понимали, почему не встречают отклик. Они не знали о ее личных вот этих отношениях со Сталиным. А она, несколько раз приезжая, просила с ним на прием, и он ее принимал. И он ее всякий раз принимал и беседовал
как
с ней.
Видимо, какая-то там еще есть, какая-то такая, как говорил, закавычена какая-то есть.
Ну, вы знаете, какая штука? У Сталина будет... Ну, всех же уничтожить невозможно, да? Все, ну, да, кто-то остается. Это первое. И у него были... люди, к которым он проникся вот как-то с самого начала, и они поэтому
прожили. Даже мысли, наверное, не приходили.
Их несколько человек таких, ну, скажем, Максим Максимович Литвинов. который тоже умер в своей постели, хотя для этого никаких оснований не было. Он когда-то к нему проникся, когда они вместе там занимались теракт, этими эксами, угу. грабили конторы, деньги пытались, значит,
экспроприировать.
И там Литинов должен был их менять и заниматься поставками оружия. Лев Захарович Мехлис, который был помощником у Сталина. И вот Александра Михайловна Калантай. Никого из них он не позволил тронуть, хотя много раз там всегда же, мне же не без добрых людей, пытались всех их троих погубить. Не позволил.
Как закончилась ее жизнь? И что
она
можно...
сыграла колоссальную роль, когда шла война, потому что в Стокгольме шли переговоры с финнами о выводе Финляндии из войны. Тогда же в Стокгольме, но, вероятно, без ее участия, проходили некие переговоры, которые остаются загадкой по сей день для историков. Потому что известно, что в Стокгольме шли некие контакты между посланцами Берлина и посланцами Москвы происходили. Это известно, что контакты, некие контакты были, мы можем судить об этом только по косвенным признакам. Участвовавшие в этом люди ушли в мир иной, ничего нам об этом не рассказав. Эта загадка осталась. А у нее был инсульт, из которого она выкарабкалась. Ну, правда, ездила на коляске, у нее был частичный паралич. Пока у нее был инсульт, выяснилось, что ее чемоданчик с дневниками резидент отправил в Москву. И когда она вернулась, она стала, сказали, ей сказали, его в институт марксизма-ленинизма отправился. Она написала письмецо и ответила, что там никогда не видели. Она написала в ЦК, его там никогда не видели. Она написала наркому иностранных дел Молотова, он никогда не видел. Тогда она написала Сталину. И чемоданчик нашелся, и ей вернули. Ну, через несколько месяцев, ну, он был в комитете в госбезопасности. Она до последнего там сидела в Штокгольме, не хотела возвращаться на родину. Никак. Только ей разрешили, значит, ей заманили на родину, сказав, что она может взять с собой свою помощницу, и действительно, эту шведку она привезла с собой, здесь ей дали гражданство и так далее, она за ней ухаживала. Ее назначили советником Министерства иностранных дел, хотя она, конечно, работать уже не могла, написала воспоминания, их не очень печатали, она пыталась какие-то контакты устанавливать, приезжала на приемы на коляске, вызывая раздражение у новых дипломатов, там, в Молотовской школе, что это за баба, коллега нам и так далее. Она держалась мужественно до последнего, продолжала писать. И счастье, что она продолжала писать, потому что она нам оставила, конечно, невероятный документ, источник, очень важный для истории.
Ну и последний вопрос. Будем подводить итоги нашего голосования. Иван Бунин в «Окаянных днях» написал: «Судебная психиатрическая медицина давно знает этот ангелоподобный тип среди прирожденных преступниц и проституток». Вот что-нибудь из этого текста можно отнести к Александру
Калантай? Он нехорошо, не только он, но и многие нехорошо отзывались о Калантай. Думаю, что ну, по политическим причинам, конечно, они разошлись, белые и красные разошлись, и по правде сказать, правда истории, конечно, на стороне была белых, если уж на то пошло. Но в данном случае они были несправедливы. Она не была проституткой, никогда не продавала свою любовь ни за деньги, ни за что. Она просто любила мужчин.
А вот преступница, были... она могла бы стать? Эдакой Сонькой из Золотой.
Она не была преступницей в узком смысле этого слова. Она не участвовала в терактах, она не участвовала в репрессиях, она никого никогда не убила. Другое дело соучастие в создании советского режима, но это вопрос более сложный и выходит за рамки этого разговора.
Да, и это уже в зависимости от того, кто это, у нас в студии.
Это уже
кто-то скажет советский
да,
режим,
совершенно
а кто-то скажет
это уже
советский.
Это совсем другой разговор. Но в том смысле, в котором они это имели, она не была ни проституткой, ни преступницей.
Она женщина.
Она была выдающимся политическим деятелем. Она была страстным борцом за права женщин. Она была красивой, яркой и темпераментной женщиной, встреча с которой может пожелать себе каждый мужчина.
Такая концовка. Итак, подводим итоги голосования. Но интересно, прежде чем мы покажем их, скажите, Леонид, вот нужны ли женщины в политике? Вы как бы ответили на этот вопрос? Наверное, все-таки да.
Я не понимаю даже вопрос, потому что
а вот мы решили,
в политике должны быть люди, созданные для политики, успешные.
А есть такие люди?
А мужчины,
а есть такие люди,
конечно, они рождаются.
Для
это ведь этому не учатся, такие люди рождаются.
И как опять Бунинское что-то в этом звучит?
Нет. Как? Люди рождаются математикой.
Мужчины же тоже могут быть такими.
Конечно, понимаете? Но разумеется, для политики не имеет значения, женщина это или мужчина. Есть набор качеств.
Какие качества политика?
Я думаю так. Темперамент, Так. Стремление добиться чего-то в жизни, умение убеждать людей в своей правоте, создавать программу и реализовывать ее. Вот если этот набор качеств есть, надо быть убежденным и убедительным.
А совесть, нет, честность?
Ну, это вообще надо любому человеку. Я прошу прощения. Но это мы даже не
политика
обсуждаем.
Политика есть совесть?
Она должна быть. Конечно, политика как род занятий предполагает некие аморальные поступки. Это правда. Но тут уже зависит от человека. Есть некая грань, за которую переходить нельзя. Ну, в принципе, как? Глава государства дает приказы об уничтожении людей. Я даже говорю сейчас о репрессиях. Упаси Господь. Но, скажем, убить террористов. Он велит убить. Это непростая вещь. Он их убивает без решения суда. Ну, там где-то идет бой, он говорит, убить. Или за границей, и он посылает кого-то убить. Это непростая вещь. Она предполагает некое насилие над моралью. Политик лжет часто, он вынужден это делать. Политик отбрасывает друзей, как, знаете, взлетающая ракета отбрасывает отработанные ступени, потому что иначе невозможно. Это не характеризует его хорошо. Вопрос в степени. Ну, понимаете, я тоже часто вру. Мне говорят, можешь ли ты прийти? Я говорю, никак не могу, потому что я там на работе, а на самом деле я там что-то ищу. Ну, это то, что каждый из нас совершает некие поступки, которые по высокой, которые не хороши. Ну, это естественно. Ты встречаешь, говорит, как ты хорошо выглядишь, когда видишь, что что-то не очень хорошо.
Ну, есть же святая это... ложь еще.
Ну, я говорю, сказать, да, что да, да, да. Это, но это все градуировано.
Понятно.
Но есть некоторые вещи, через которые проступать нельзя. Вот когда переступает, то преступник, а не переступил просто политик.
То есть, в общем-то, политик может стать преступником.
Любой человек может стать преступником.
Но политику
внутри...
проще.
Нет, нет, это не зависит от рода занятий. Это зависит от внутреннего нравственного камертона. Либо есть, либо нет. Знаете, да, ты приказал войскам вступить в войну, ты защищаешь страну или еще что-то. Ты понимаешь, что ты обрекаешь их на смерть. Но ты не становишься преступником. Понимаете, это нет.
Тоже три или четыре темы для программы мы придумали сегодня по ходу нашего разговора. Итак, итоги голосования. Наш вопрос, нужны ли женщины в политике? Ваш ответ, да или нет? Да, 84,4%. Нет, 15,6%. Проектор даже наш уже перегрелся по поводу этого вопроса. Вот все, значит, все женщины.
Потому что 15 – это такое протестное голосование, что-то личное.
Раз есть – нет.
Ну, что-то личное.
Что-то личное.
Что-то личное.
Я благодарю вас. У нас в гостях был ведущий, телеведущий, писатель Леонид Млечин. Говорили мы об Александре Калантай. И, кстати, не только об Александре Калантай, но и многие другие вопросы, многие другие темы, которые, как ни странно, несмотря на то, что прошло столько времени со времени ухода, Александра Калантай, они по-прежнему живут, где-то процветают, а где-то мы за ними наблюдаем с некой досадой. Так или иначе, несколько тем было сегодня затронуто в программе, и мне кажется, это здорово, потому что программа называется «Есть такая тема» на onlinetv.ru. Мы работаем по вещательной технологии «Сетивизор». Это первое интерактивное телевидение. Счастливо!